профессионал.
В гостях у нас литературный критик и библиограф Никита Елисеев. Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте, здрасте.
Мы в прямом эфире и предлагаем нашим слушателям, пользователям, зрителям, словом, все, кто с нами, задавайте свои вопросы, звоните нам по телефону прямого эфира, а также в наших группах ВКонтакте, в Фейсбуке и на главной странице Фонтанки. Вы можете всегда задать вопрос, мы постараемся на него ответить. Так, мы сегодня подводим итоги конференции, которая проходила...
Она проходит.
Сегодня,
да? Последний день.
В музее Ахматовой, насколько я понимаю.
В фонтанном доме. Туда приехали очень необычные гости, которых, как мы понимаем, не каждый день встретишь на улицах Санкт-Петербурга.
Да.
Давайте подскажем нашим пользователям. Мы почему вас пригласили, Никита? Потому что, очевидно, это событие в городской жизни.
Да,
это... Но событие, которое странным образом как-то так незаметно проходит и остается вещью в себе. И поэтому мы вас, так сказать, выводим на свет.
Спасибо. Можно я тогда скажу?
Давайте, да, поясняйте.
Значит, ну, во-первых, приехал один самый важный гость, великий, без всяких шуток, без всяких кавычек, великий литовский поэт Томас Венслова. В прошлом году ему не дали визу в Петербург. Вот в этом году дали, он приехал на конференцию, посвященную великому польскому поэту Чесловому Милошу, великому русскому поэту Иосифу Бродскому и, соответственно, ему, замечательному литовскому поэту Томасу Венслову. Все трое дружили. Все трое были эмигрантами. Венслову и Бродский были фактически изгнаны. Один из Российской Социалистической Федеративной Республики, другой из Литовской Советской Республики. А Милош, самый старый из них, бежал в 1951 году из Польши. Это, ну, люди, без которых, поэты, без которых, собственно говоря, непредставима поэзия 20 века не только Литвы, Польши или России, но вообще всего мира. Люди, оказавшие огромное влияние на всю поэзию мира.
Никита, ну
что, собственно, и зафиксировано в присуждении Нобелевской премии Бродскому и Милошу. Судьбы их более чем интересны. Милош начинал как очень левый, очень близкий к коммунистам поэт в 30-е годы. Он был участником польского сопротивления, жил на полулегальном положении в Варшаве. Брат его был курьером, который помогал вывозить из варшавского гетто евреев. Кстати, в этом участвовал Чеслав Милош, так что он праведник мира, так скажем. После войны он, как участник сопротивления и человек близкий к коммунистам, был, так скажем, в коммунистической элите, разочаровался в сталинском социализме, а следом за ним и вообще в социализме, эмигрировал, жил во Франции, потом преподавал в Америке. Написал совершенно замечательную книжку об интеллектуалах, которые в силу разных причин оказываются подвержены тоталитарной идеологии. Она называется «Порабощенный разум». Венслова был сыном очень крупного литовского коммуниста Антонаса Венслова, преследуемого во времена диктатуры Антонаса Сметаны. Учился в Вильнюсском университете, стал диссидентом, правозащитником, стал основателем Хельсинской группы. Ну, как бы бунтарский дух отца перешел к сыну. И, так сказать, преследования Сметаны аукнулись преследованиями Брежнева. Был выслан, фактически выслан. Ну, про Бродского все знают. Всех троих связывала огромная дружба, настоящая дружба. И всех троих связывала любовь к Вильнюсу, потому что Чеслав Милош родился в Вильнюсе, вырос в Вильнюсе, учился в университете имени Стефана Батория. Венслова жил в Вильнюсе, а Бродский любил Вильнюс, ездил туда постоянно. И, кстати, есть стихотворение Бродского, посвященное Венслове, называется «Литовский ноктюрн». Собственно, эта конференция посвящена культурным связям Восточной Европы, которые, к сожалению, с близкими соседями начинают рваться.
Слушайте, ну пока есть такие конференции, говорить об этом точно преждевременно, Никита.
Ну, конечно, преждевременно, но не секрет, что после, так сказать, падения коммунистического, коммунистической идеологии, коммунистического режима, мощно вспыхнул, так сказать, антипод. С одной стороны антипод, с другой стороны брат-близнец коммунизма. Не будем называть его настоящим именем, поскольку оно уже затаскано со всех сторон. Скажем так, ярый национализм и ксенофобия, которые, в принципе, сейчас и во всем-то мире правят бал второго пришествия. Но в Восточной Европе в особенности. Достаточно посмотреть на руководителя Венгерской республики Виктора Орбана. Да? Угу. Вот. И, в общем, и
ну да, тут можно польский, много найти
польский Качинский недалеко от него ушел. Ну, номина сунт одиоза. Одно имя мы называть не будем, хотя, по-моему, это глава и лидер этого, так сказать, очень талантливый, очень яркий, своеобразный, но это, собственно, глава и лидер этого, так сказать, ренессанса национализма, возвращающего Европу в 30-е годы 20 века, накануне Второй мировой войны. Да.
Никита Елисеев, библиограф Российской национальной библиотеки, литературный критик и модератор конференции, которая, я напомню, проходит в эти часы. Кстати, вы же прямо отсюда пойдете.
Да, я побегу в 12 часов смотреть фильм про Чеслова Милоша и дальше модерировать конференцию.
Что сегодня будет, кто присутствует? И мне вот хочется
я
понять...
Я хочу, поскольку это... Да. Я лучше скажу, что было вчера. Вчера Томас Венслова читал свое замечательное эссе как раз о том, о чем я говорил, о росте национализма. Очень интересный доклад о трех прозаических текстах Милоша, Венслова и Бродского читал Кшиштоф Чижевский, бывший артист театра Гротовского, ныне основатель просветительского и эстетического центра пограничья, исследующего и пропагандирующего в Польше искусство, культуру Украины, Белоруссии, России, ну и то есть вот соседей. Вот. Выступал Двинятин. Выступал замечательный исследователь творчества Бродского Денис Охапкин, который говорил об архитектурных мотивах в творчестве Чеслова Милоша и Бродского. И выступала Эра Коробова, ну вот, искусствовед из Эрмитажа, которая была подругой всего этого круга, извините за невольную рифму. Она прочла письмо, которое каким-то чудом у нее оказалось, Бродского из ссылки замечательному польскому переводчику и исследователю советской литературы Анджею Дравичу. Прочла стихотворение, которое Бродский написал по-польски. Первое стихотворение Бродского. И рассказала о том, как в Петербург, тогда в Ленинград, в начале 60-х годов приезжал великий польский режиссер Казимеш Дейнека, которому еще предстояло поставить знаменитый спектакль «Зяда» в 68-м году, который был запрещен Гомулкой. Вот, он приехал сюда с большим магнитофоном и записывал всех поэтов, чтобы они читали свои стихи. В том числе он попытался записать и Бродского. Бродский заортачился, сказал, что свои стихи он читать не будет, а он прочтет стихи Маяковского. И сохранились стихи Маяковского, которые читает Бродский. После чего Казимеш попросил Бродского, ну, все-таки прочесть свои стихи, он снова заортачился и сказал «нет». Я прочту Пушкина. И он прочел Пушкина. То есть вот на бобине какой-то есть единственный случай, когда Бродский читает Маяковского, который, как сказала Эра Коробова, он очень любил.
Да, это уникальные записи, действительно.
Просто уникальные.
А эти записи, они вообще доступны? Они
конечно.
Недоступны.
Конечно,
мы как люди, скажем так, неискушенные. Задача этого эфира, моя внутренняя была, как-то нас срастить. Есть мир профессионалов, которые... которые сидят, общаются, обсуждают важные вещи, но, как мне кажется, странным образом эта история не расходится кругами по нашему городу, а должна была бы.
Должна была бы, вы
можете
ответить
на вопрос, почему так происходит?
Ну, это я не знаю, для этого нужно быть профессионалом-социологом, политологом, культурологом. Я же всего лишь занимаюсь искусством, а искусство, вот когда всегда говорят, что я профессионал, я вздрагиваю, потому что, да простят меня люди, которые считают себя профессионалами, профессионализм в искусстве всегда странен. Искусство, в общем, за исключением ну, очень специальных вещей, таких как, допустим, чтецкое искусство, да, ну или оперное искусство, или балетное искусство, уже в поэтическом искусстве с профессионализмом наступают некие странности, потому что искусство, в принципе, оно, в отличие от многих и многих форм специальных деятельностей, обращено ко всем. Его круг — все.
Ну, однако, существуют профессионалы, которые пишут критические статьи, благодаря которым мы пытаемся вникнуть и понять скрытый смысл.
Да, но это очень, очень странные профессионалы, которые не должны отказываться от того, что кто-то может их назвать дилетантами.
Очень хотелось бы понять все-таки ситуацию на сегодняшний день. Насколько диалог культур, например, с Восточной Европой происходит сейчас?
Плох. Диалог культур с Восточной Европой очень плох. У меня в портфеле сейчас лежит книжка замечательной украинской поэтессы, жившей в Донецке, сейчас живущей в Ивано-Франковске. Вот видите, я был так восхищен ее стихами, что я забыл ее фамилию. Галина Беговая, по-моему. Вот, это прекрасные трагические стихи, написанные по-украински, переведенные на русский язык в Вильнюсе.
О, как!
Значит, собственно говоря, ситуация, мы своих ближайших соседей знаем все хуже и хуже. Мы лучше знаем английских писателей, мы лучше знаем французских писателей, чем мы знаем современных литовских писателей. Ну, слава богу, мы неплохо знаем белорусских писателей, поскольку больше людей там пишет по-русски, и, собственно говоря, замечательная белорусская и русская писательница, по праву получившая Нобелевскую премию, Светлана Алексеевич, нам, конечно, известна. Известна. Вот, и в общем, нам известен писатель, который живет в Минске. Ну, не знаю, сколько он известен. Вроде как сейчас его книжка будет Филипенко, Саша Филипенко, который, кстати, работал на «Дожде», если я не ошибаюсь.
И он сидел вот в этом кресле, где сейчас присутствует Никита,
да,
Елисей,
вот, автор потрясающего романа «Травля». Я могу сказать, что это настоящий триллер, причем сделанный очень жестко и очень хорошо. Это потрясающий роман.
Никита, давайте вернемся к нашей теме. А я напомню, что у нас библиограф Российской национальной библиотеки, литературный критик и модератор конференции. Очень сложное название, но я попробую все-таки его еще раз выговорить. Может быть, вы мне поможете.
А что там сложного?
Непростое название, я понимаю, да.
Нет, там ничего
Милош
сложного.
Венслова.
Милош Венслова или Венслова Милош
Бродский. Восточная Европа.
Восточная Европа. Пространство диалога.
Вот, мы это проговорили. Нам приходят вопросы. Я хотел как раз обратить внимание наших пользователей, что наш гость, он достаточно скоро нас покинет. Ему надо 12 быть в музее.
Ну чего, я успею
в тут
двух шагах.
Успевайте задавать вопросы. Я вот к чему. И они приходят. Спрашивает наш пользователь Наталья. Как вы оцениваете охват аудитории, которой в современных реалиях была бы интересна вся эта тематика? Интересно ли вам вовлечение в процесс интеграции литературы на уровне наций, если так можно выразиться, народных масс? Или это все же обособленная тема?
Ой, вы знаете, Наталья, спасибо за ваш вопрос. Но я понимаю, что я сейчас вильну и уйду в сторону. Я уже сказал, что, на мой взгляд, знаете, Оден когда-то говорил, что, в принципе, и в политике, и в эстетике, и вообще повсюду существует две партии, только две партии, аристократическая и демократическая. Аристократическая полагает прочь профану, мы занимаемся своим делом. Вы в Прусте не разбираетесь. Демократическая полагает, что, в общем, профаны должны разбираться в Прусте. Вот, я, как вы догадываетесь, принадлежу к демократической. Я полагаю, что да, хорошо бы, чтобы все читали Пруста и Джойса. Вот. Насколько это возможно, я не знаю. Это нужно быть социологом, политологом, культурологом. Я не знаю. Разумеется, идеально было бы, чтобы люди читали серьезные книги, поэзию. Существуют некие мосты между, скажем так, элитарной культурой и культурой массовой. И, допустим, ярчайшим примером такого моста, человеком, которому памятник мало поставить, является Дмитрий Быков, который, несомненно, очень демократичен, и в то же время он поднимает очень серьезные вопросы.
Да, лекции его великолепны.
Лекции, стихи, биографии, роман. Как это ни странно, я, абсолютно не разделяя идеологические и политические убеждения этого автора, могу сказать, что очень важную роль в эстетическом смысле играет такой, скажем, фантаст, как Сергей Лукьяненко, потому что он пишет приключенческие романы, фантастические, и фантастические рассказы, и в этих фантастических романах, фантастических рассказах ставят довольно серьезные мировоззренческие проблемы. Я сейчас оставляю за бортом его, так сказать, неприемлемые для меня политические и идеологические убеждения, я говорю о том, о его профессии, да? В конце концов, когда к нам приходит человек чинить ванну, мы не интересуемся...
Правый он или левый?
Правый он или левый, почините нам ванну.
Чей тот или иной полуостров, мы его не спрашиваем.
Да, абсолютно. Вот, то есть главное, чтобы он писал хорошие романы и хорошие рассказы. Он пишет хорошие романы и рассказы. Это... И вот он, вот как это ни странно, он и вот такого рода писатели, как Сергей Лукьяненко или, скажем, Филипенко, да, с другой стороны, они вот являются таким вот мостом, который связывает... ну, культуру, ну, что делать, она есть в Рвенеге для немногих, продолжая, и культуру для многих.
Продолжая анализировать вот эту мысль, наши пользователи подхватывают первый вопрос, а может быть, стоит тогда работать плотнее с теми же упомянутыми социологами и так далее, потому что иначе смысла мало, информация все равно не доносится до тех, кто, ну, в кавычках, должен читать Джойс.
Ну, а как, что значит работать? Ну, как работать? Ну, вот я... Ну, вот как же работать? Это же их другая профессия. Я анализирую тексты, они анализируют общественные явления. Тексты каким-то образом входят в общественные явления. Да, они не могут не входить, но я не смогу анализировать общественные явления так же, как анализируют социологи. Да. Ну, как же плотнее работать? Ну, я вот пишу какие-то критические обзоры там, в каких-то журналах. Пригороде. Интервью беру интеллигентных людей в журнале «Управление бизнесом». Простите, что пиарю. Там на сайте себя.
Нет, вот люди как раз интересуются, а вы на
сайте,
да?
На сайте, да. Публичной библиотеки вывешиваю рецензии. То есть, ну, как делаю как-то, что могу. Да, вот у вас сижу, рассказываю. Обратите внимание на Венцлову. Почитайте, если его Венцлову и Ченса, и Милоша. Почитайте, если вам тяжело читать их стихи, а это действительно тяжелые во всех смыслах стихи, трагические и сложные. Почитайте их прозу, потому что прозу поэты всегда пишут великолепную, всегда пишут интересную прозу, потому что, например, автобиографическая книга Милоша «Азбука», построенная потом по тому же принципу, что и дневник Шварца, то есть по алфавиту расположены люди, явления, которых он просто вспоминает, это просто, ну, великолепное чтение, и оно интересное, то есть там описана вся его жизнь, там... И там появляется и варшавская, и Варшава времен оккупации, и радио времен Пилсудского, и дипломатическая служба времен Берута. То есть, ну, много прожил человек, интересно.
Никит, скажите, пожалуйста, а вот, собственно, материалы этой конференции, напомню, Милош Венцлова Бродский, «Восточная Европа. Пространство диалога культур», которые продолжаются в Музее Ахматовой в Фонтанном доме, они будут как-то фиксироваться? Вы что-то об этом знаете? Можно будет постфактум приобщиться?
Я не знаю, но абсолютно четко догадываюсь, поскольку в организации этой конференции, кроме Музея Ахматова, принимает участие Польский институт, то я думаю, что ее материалы будут...
как-то задокументированы.
Задокументированы, mm-hmm. Тем более, что все выступавшие держали при себе листочки, то есть они читали, ну, сверялись mm-hmm. с текстом, за исключением мэра Коробовой, которая просто вспоминала. Единственный листочек, который был у нее в руках, это написанное от руки письмо Бродского Дравичу. Ну, надеюсь, что все это будет напечатано. Сегодня будет показан фильм «Чествуя Милоша». Сегодня Жамиля Двинятина прочтет доклад о Тарковском и Кислевском. Сегодня Ирина Вербловская расскажет об умершем замечательном переводчике с польского на русский разных поэтов Владимире Львовиче Бретонижском. И Ирина Кравцова расскажет о издательстве, которое издает Милоша нашим. петербургского Ивана Лимбаха, а переводчик Георгий Ефремов расскажет о своей работе над переводами. Вот такая сегодня будет программа.
Еще у меня один вопрос.
Извините.
Довольно общий. Как раз он касается того, что у нас в студии часто присутствуют люди из разных стран, которые всегда говорят, что не имеет значения, какие отношения политические складываются между нашими странами, имеет значение культурные связи. Как вы считаете, возможно ли культурные связи победят в данном случае и санкции, и политику?
Я не знаю. Я не политик. Могу сказать только одно, что пока у нас такая вот ситуация, как это ни странно, то ли кануна Первой мировой, то ли Первой мировой. Да, пока культурные связи не рвутся. Вы знаете, даже в пору Первой мировой войны культурные связи не рвались. Я с большим удивлением, когда, извините за пиар, переводил рассуждения аполитичного Томаса Манна, книгу, которая писалась во время Первой мировой войны, увидел рецензию Томаса Манна, фактически рецензию Томаса Манна 16-го года, то есть самого разгара Первой мировой войны, которую он написал на книгу французского писателя Ромена Ролана «Ярмарка тщеславия», каковая в 16-м же году была переведена и издана в Германии. В Германии. То есть французский, то есть, писатель, идет война жесточайшая между Францией и Германией. Книга французского писателя переводится на немецкий язык, издается в Берлине, и на нее пишет рецензию немецкий писатель. То есть, согласитесь, что интересный факт культурных связей. То
Особенно
есть,
в контексте времени.
Да, то есть такого, как вы понимаете, во времена Второй мировой войны и близко не могло произойти. Сейчас пока эти культурные связи не рвутся. Хотя, повторюсь, поскольку ситуация очень напоминает ситуацию 30-х годов 20 века, то чем черт не шутит, пока Бог спит, что у нас может еще не случиться. И сказать, что политические взаимоотношения никак не влияют на культурные связи, это все-таки нельзя, вы знаете, все-таки нельзя.
Скажите, пожалуйста, влияет. А какие-то официальные лица от культуры, я не знаю, там, законодательные, исполнительные власти проявляют интерес к таким мероприятиям, как эта конференция Милош Венеслава
Бродский? Ну, как
Бродский?
Проявляют, генеральный консул Польши был Анджей Хаткевич.
Не-не-не, я про наших, про здесь, которые функционируют.
Здешних?
Здешних, да.
Ну, музей Ахматовой — это официальное? Нет, вопрос жестокий. Провокационный? Нет, никакого не проявляют, никого не было. Нет,
печально, а пресса есть?
Пресса, ну, есть, там Галина Артеменко была. Ну, я же не знаю.
Я понял.
Я видел, что люди там щелкают фотоаппаратами и ходят с какими-то... Простите.
Все, принято. Вы ответили так, как вы это видите. Ровно это нам и было интересно.
Спасибо.
Так, у нас сейчас уже середина часа, 11:30. Вам нужно бежать, но один вопрос не
пожалуйста.
По теме мы вам все-таки зададим. Российская национальная библиотека, мы знаем, приготовила сюрприз для краеведов. На сайте запущен проект «Весь Петербург, Петроград, Ленинград, 1894-1935». Знаете ли вы что-нибудь об этом, Никита? Насколько это значимая история? Там говорят, что представлены электронные копии знаменитых адресных
справочных книг. Давно уже
книг.
Представлено, что греметь-то в Тулумбасы. Давно уже висят... Весь Петербург — это адресная книжка. Все, кто не все, кто живет, а все, кто владеет квартирами, квартировладельцы, домовладельцы, съемщиков там нет, вы не надейтесь. Вот, ну, толстенная адресная справочная книга, ну хорошо, что, но она уже давно висит в этом в интернете. Другое дело, что электронный каталог, электронная библиотека часто виснет. И я лично, и потом все-таки мы люди диковатые, нам сложно работать с электронными носителями, поэтому, когда ко мне приходит клиент, я советую идти в центральную справочную библиотеку и брать просто весь Петербург в руки, тем более, что он стоит в двух шагах в центральной справочной библиотеке от читателя, то есть... Он вообще раньше, до какого-то времени, в центральной справочной библиотеке стоял на открытом доступе. То есть человек мог подойти, снять с полки и полистать его. Ну, в связи с информационным...
Хорошо, что обращают внимание. Больше, быть может, людей просто
соприкасаются. Ну, прекрасно. Нет, ну сейчас все туда лезут. Сейчас же «Ищу предка» — это популярный лозунг, поэтому каждый второй посетитель стремится узнать, кто был его дедушка, прадедушка, прапрабабушка и так далее.
Никита вот. Елисеев, библиограф Российской национальной библиотеки, литературный критик и модератор конференции, которая сегодня продолжает свою работу в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Милош Венслова-Бродский, «Восточная Европа. Пространство диалога культур». Хорошего диалога.
Спасибо.
И качественного выхлопа из этого диалога.
Выхлопа?
Да?
Откат еще.
Нет, это другая история. Этим пусть другие люди развлекаются. Спасибо вам большое, Никита, и удачи. Передавайте всем привет, мы следим за вами.
Спасибо вам. Огромное вам спасибо. Спасибо.